Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что выпал из него представитель Ордена Праведности, влиятельный законник Клаудио Маркетте. Он все еще дышал, хотя бело-алые осколки ребер пробили его одежду, как несомненные легкие, в нескольких местах. Увидев меня, он скривил рот и прошептал: «Одушевленный, вы заносчивые идиоты и не видите ничего дальше своего носа!» Его дыхание оборвалось. «Это очень плохо, друг», — тихо сказал мне Карл, глядя на тело. «К нам уже бежали гвардейцы с алебардами. Прежде чем они что-то сделали, я отдал им приказ стоять здесь, никого, кроме магистров, не подпускать, в здание не входить. Я не был их начальником, но являлся стражем, так что у них не возникло сомнений в моем праве командовать ими. Я поспешил к лестнице, и Карл неотступно следовал за мной. Когда мы оказались в коридоре пятого этажа, я увидел сидевшую на полу у стены женщину. Голова у нее отсутствовала и валялась ярдах в 20 от тела. Все вокруг было забрызгано кровью. По платью и кольцам на руках я узнал спутницу Маркетте, госпожу Бладенхофт, бывшую наставницу Эрика. Дверь в мою комнату оказалась выбита. Карл вошел первым, но, зная, что там его ждет, я положил ему руку на плечо, потянув на себя: «Я сам». И он уступил, давая мне возможность разобраться с ситуацией. Пугало, мрачное, раздраженное, я бы даже сказал, взбешенное, с окровавленным серпом стояло возле разбитого окна. Не требовалось много ума, чтобы понять, что здесь случилось. Проповедник, увидев у меня в руке обнаженный кинжал и мое лицо, тоже все быстро понял и неожиданно вышел вперед, раскинув руки крестом, закрыв собой одушевленного, точно заботливая мать-наседка, защищающая своего птенца. «Людвиг, стой! Он не виноват, он только защищался!» Я посмотрел в алые загадочные глаза пугала, и оно выдержало мой взгляд, хотя уже понимало, что может произойти дальше. «Они вломились к тебе в комнату и рассчитывали его обуздать, или, не знаю, как это называется, оно пыталось не проливать крови. Как вы договаривались, честно?» — тараторил проповедник. «Хотел уйти через шкаф, но ему не дали законники». «Карл, выйди», — попросил я. «Уверен?» — на всякий случай спросил тот, дождался кивка и только после этого оставил нас. «Слушай, я не вру», — продолжал старый пеликан, в отчаянии глотая окончание слов. «Они...» Я поднял руку, и он замолчал, напряженно глядя на меня. Я убрал кинжал обратно в ножны и сказал пугалу: «Ты даже представить себе не можешь, в какие неприятности втянуло меня и братство. Тебе лучше уйти. Прямо сейчас и как можно дальше, прежде чем явятся другие стражи». Его взгляд не выражал ничего. Пугало забралось в распахнутый шкаф и захлопнула за собой противно скрипнувшую рассохшуюся дверцу. А еще спустя секунду я перестал чувствовать его присутствие. Оно ушло.
«Не понимаю», — произнес Эрик, забавно хмурясь. «Почему одни светлые души спокойно могут отправиться в рай, когда желают, в то время как другим требуется наша помощь?»
«Некоторые из сущностей крепко связаны с миром и не могут разорвать нити без нашей помощи. Других держат страдания или несправедливость, которая произошла с ними или с их близкими. Тогда страж может помочь, если они хотят этого».
«Страдания?» — еще сильнее нахмурился Эрик.
«Да. Перед смертью или во время ее. Например, если люди болеют юстирским потом. Во время эпидемии многие светлые души не могут отыскать путь».
«Ясно. А куда мы идем?»
«Скоро увидишь», — улыбнулся я. Был первый теплый день в Альбаланде. Солнце наконец-то становилось похожим на весеннее, и в высоком небе кричали чайки. Я вместе с мальчишкой шел через Свешрикинг, когда нас окликнул Павел.
«Ого! Магистр!» — удивился паренек. — А девушка с ним? Она немного похожа на Гертруду.
— Это его ученица, —
«Привет!» — с улыбкой поздоровалась Тильда и протянула моему спутнику руку. «Я Тильда».
«Я Эрик».
«Много о тебе слышала. Людвиг рассказывал тебе, как на нас напал черт».
Она увела его в сторону, болтая о наших приключениях в Чергии, и мы с Павлом остались наедине.
«Законники прибудут через 3 дня, Ван Нормайн», — сказал магистр. «К этому времени я хочу, чтобы ты уже мчался к границе Альбаланда. У тебя полно дел».
«Быть может, ты посвятишь меня в подробности происходящего?»
«Если тебе это угодно»,
— он неспешно пошел по дорожке, предлагая присоединиться к нему.
«Очень печальные новости, если честно. Господин Маркетта и госпожа Бладенхофт, как оказалось, вели расследование, связанное с одним из магистров, и пришли к определенным выводам. Они допросили его, предъявили доказательства, сказали, что знают о том, что он сделал, и тогда Стенан их убил».
Я несколько мгновений молчал, прокручивая в голове эту версию. Ловко. Но почему он совершил преступление именно в моей комнате?
Ты любезно предоставил ее законникам для того, чтобы они вежливо поговорили с магистром, не привлекая внимания посторонних.
Неповоротливый толстяк прикончил 2, один из которых вполне себе хорошо играл в квильчо. Павел на такой факт лишь отмахнулся.
В жизни всякое случается. Возможно, они боролись, а тушу Стёнана не так уж и просто вышвырнуть из окна.
Шито белыми нитками.
Так пусть попробуют их разрезать.
А что скажет сам преступник? Глаза у Павла оставались равнодушными.
Теперь уже ничего.
Надеюсь, Шука порадуется в лучшем из миров, что его убийца довольно споро отправился в ад. «Ну а в чем состояло преступление покойного магистра?»
«Здесь все просто. Законники прибыли в тот момент, когда таинственным образом был отравлен один из стражей. Господин Маркетта предложил магистрам помощь, и те с благодарностью согласились. В итоге представители Ордена Праведности выяснили, что страж, выпивая с магистром Стёнаном, увидел у него 2-й кинжал, которым, как известно, строжайше запрещено пользоваться».
«Серьезно?» Мои брови поползли вверх.
«Он сам отдал нам клинок, и мы обязательно предъявим его законникам, чтобы те провели глубокую проверку и узнали, сколько светлых душ собрал этот человек, недостойный звания магистра».
Я только покачал головой. Такого давно не случалось.
Толстяк подпитывался на стороне.
«Бывает», — Павел не выглядел удивленным.
«Когда его раскрыли, он запаниковал. Подсыпал яд в бутылку и подсунул ее цыгану. Кстати говоря, ты тогда задал Стёнану вопрос. Он не скрывался при покупке, потому что покупал яд для себя».
«Для себя?» — эхом отозвался я.
«Его мучили боли в ногах. Так что какое-то время Стёнан подумывал, что если ему станет хуже, он напьется хорошего вина с специями».
Павел, прищурившись, смотрел на солнце, и его плоское немолодое лицо совершенно ничего не выражало.
Но в итоге отрава пригодилась для другого.
А Оккул, как он с ним договорился,
этого мы уже никогда не узнаем. Короче, Ван Нормайн, когда законники увидят запрещенный кинжал, они займутся только им и не станут особо разбираться, как преступник кого убил.
Я вздохнул. «Но они зададут вопросы, почему он умер».
«Потому что это оскорбление для братства. И внутренний вопрос. Мы сами вершим суд над такими преступниками. Без помощи и вмешательства чужаков».
«Дополнительный клинок у стража. У магистра. Законники будут землю носом рыть.
И мы будем полностью сотрудничать. Паршивые овцы есть везде. Письма уже ушли в Риапана. Гертруда в курсе и работает на месте, смягчая мнение клириков. «Хочешь что-то спросить?» — поинтересовался Павел.
«Если бы законники остались живы, что тогда?»
«Сам знаешь ответ. Мы бы замяли это дело и не дали ему хода. Но твой одушевленный... В общем, лучше ему не встречаться со мной, хотя, если подумать, то мы довольно легко вышли из щекотливой ситуации». «Мое мнение совету, случившееся на пользу. Нам давно надо было устроить встряску. С этой проблемой братство разберется.
И, кстати, меня интересует вопрос, что бы ты стал делать, если бы Стёнан не сломался и не спустил на тебя окула?
— Ну, он же это сделал, — невинно заметил я. Павел рассмеялся.
— Ван Нормайн, ты поразительно ловко умеешь класть голову на плаху и отдергивать ее, когда топор уже должен перерубить тебе шею. Карл мне потом все рассказал. Если бы я знал, что твои подозрения строятся на словах обкуренного хакжита и трости с дурацкой резьбой, я бы никогда не согласился на такую авантюру. И ты бы даже не успел коснуться магистра палкой, как тебя бы уже отправили в самый глубокий подвал Свешрикинга лечиться от полоумия.
Ну что же, я рад, что до этого не дошло. После посещения подвалов марграфа Валентина я их как-то недолюбливаю.
Внезапно он протянул руку и крепко пожал мою. Когда-нибудь такой риск доведет тебя до беды, Ван Нормайн. Или до совета. Благо, в нем освободилось еще одно место. Удачи тебе в поисках темного кузнеца. Он позвал Тильду, и они вместе ушли. Эрик снова был рядом.
«Она милая», — сообщил он мне. «А правда, что ты убил черта?»
«Нет. Это сделал инквизитор».
«Все равно здорово. Я вот чертей пока не видел».
«Надеюсь, что и не увидишь. Против нечисти мы такие же бессильные воины, как и обычные люди». Мальчишка подумал над этим, внезапно потянул носом воздух и, наконец, понял, куда мы идем.
«Конюшни крепости?»
«Верно. Умеешь ездить верхом?»
— Ну, — протянул он, — не так хорошо, как хотелось бы, но нас учат. А куда мы отправимся?
— Никуда. Мой ответ несколько разочаровал его. — Просто хочу познакомить тебя с одним другом.
— И твой друг живет в конюшне, — удивился тот.
— Сейчас сам все увидишь. Я подвел его к знакомому стойлу, тихо свистнул, и огромный жеребец потянул ко мне шею.
— Ух ты! «Какой красивый!»
«Его зовут Вьюн. На, угости его яблоком». Мальчишка, прежде чем я успел отреагировать, уже был внутри, протягивая плод. Конь посмотрел удивленно. Он давно привык, что его боятся, а тут какая-то мелочь сама лезет под копыта. «Это друг, Вьюн», — спокойным голосом сказал я, оставаясь наготове на тот случай, если знакомство пойдет не так, как я рассчитывал. Тот фыркнул, подумал, но угощение принял. Затем пихнул Эрика мордой в грудь, так что тот отшатнулся и едва не упал.
«Кажется, он просит еще».
Я кинул ему второе яблоко, мальчик ловко поймал, откусил сам, остальное отдал жеребцу и, не удержавшись, привстав на цыпочки, погладил его по шее. Вьюн не возражал.
«А он чей?»
Я посмотрел на них обоих и ответил: «Думаю, что с сегодняшнего дня он твой».